17. Ирвинг.
70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 13 ноября 1847 год. Безмолвная пропала. И именно третьему лейтенанту Джону Ирвингу вменялось в обязанности отыскать ее. Капитан не отдавал такого приказа, строго говоря. Но капитан Кразье действительно велел Ирвингу присматривать за эскимоской, когда капитана решили оставить ее на борту террора 6 месяцев назад, в июне. И капитан Кразье никогда не отменял того своего приказа. А потому Ирвинг чувствовал ответственность за нее. Помимо всего прочего, молодой человек был в нее влюблен. Он понимал, что глупо и даже ненормально влюбляться в аборигенку, причем не крещенную. И к тому же в аборигенку необразованную, не способную произнести ни слова на английском языке. Да на любом другом, коли на то пошло. По причине отсутствия у нее языка как такового. Но Ирвинг все равно влюбился в эскимоску. При виде девушки у высокого сильного Джона Ирвинга почему-то подкашивались ноги. А теперь она пропала. Они впервые заметили, что женщины нет в отведенной ей спальном месте. В маленьком закутке между ящиками и бочками в загроможденной носовой части жилой палубы, прямо перед лазаретом в четверг, двумя днями ранее. Но люди привыкли к странным исчезновениям и появлениям леди Безмолвной. Она отсутствовала на корабле столько же времени, сколько присутствовала даже по ночам. В четверг, 11 ноября, во второй половине дня, Ирвинг доложил капитану Кразье, что Безмолвная пропала. Но капитан сказал, что видел ее на льду позапрошлой ночью, когда ходил на Эребус. Капитан сказал не беспокоиться, она объявится. Но она не объявилась. Утром в четверг разыгралась снежная буря. Рабочие бригады при свете фонарей, восстанавливавшие ориентиры на тропе между Эребусом и террором, 4-футовые пирамиды из ледяных блоков, расположенные через каждые 30 футов, были вынуждены вернуться на корабли после полудня и с тех пор так и не выходили на лед. Последний посыльный с Эребуса, прибывший в четверг вечером и вынужденный остаться на терроре из-за сильной метели, заявил, что на борту корабля командора Фит-Джеймса Безмолвной нет. К утру субботы 13 ноября вахтенные на палубе сменялись каждый час, и все равно люди спускались вниз в обледенелой одежде, трясясь от холода. Каждые 3 часа приходилось посылать рабочие бригады наверх, скалывать топорами лед с оставшихся реев и такелажных тросов, чтобы корабль не перевернулся под тяжестью ледяных наростов. Кроме того, падающий с мачт лед представлял опасность для вахтенных и повреждал палубный настил. Другие бригады расчищали лопатами обледенелую палубу, накренившегося на нос террора от снега, пока на ней не выросли такие сугробы, что будет невозможно открыть люки. Когда в субботу вечером после ужина лейтенант Ирвинг снова доложил капитану Кразье, что Безмолвная так и не нашлась, капитан сказал: «Если снежная буря застигла ее во льдах, она не вернется, Джон. Но вы получаете разрешение обыскать весь корабль сегодня ночью, когда большинство людей ляжет спать. Пусть для того лишь, чтобы убедиться, что она действительно пропала». Хотя дежурство Ирвинга закончилось много часов назад, лейтенант опять оделся потеплее, зажег масляный фонарь и снова поднялся по трапу на верхнюю палубу. Погодные условия не улучшились. Коли на то пошло, они даже ухудшились с момента, когда Ирвинг спустился к ужину 5 часами ранее. Яростно завывал северо-западный вьюжный ветер, ограничивавший видимость до 10 футов и меньше. Все вокруг обросло ледяным панцирем, хотя гетто перед установленным над люком парусиновым шатром, сильно провисшим под тяжестью снега, трудилась команда из 5 человек, скалывающая топорами лед. Ирвинг пробрался через наметанный под парусину свежий сугроб, фут высотой, и поднял пляшущий на ветру фонарь, высматривая человека, который не размахивал бы топором в темноте. Сейчас обязанности вахтенного офицера выполнял Рубен Мейл, баковый старшина, и Ирвинг отыскал его, направившись на слабый свет фонаря у левого борта. Мейл представлял собой занесенную снегом бесформенную груду шерсти. Даже его лицо скрывалось под самодельным капюшоном, обмотанным несколькими толстыми шерстяными шарфами. Дробовик, зажатый у него под мышкой, покрылся ледяной коркой. Обоим мужчинам приходилось кричать, чтобы перекрыть шум ветра. «Видели что-нибудь, мистер Мейл?» — прокричал лейтенант Ирвинг, наклоняясь к огромному шерстяному тюрбану, намотанному на голову бакового старшины. Мужчина пониже ростом немного оттянул вниз шарф с лица. Нос у него был белый, как сосулька. «Вы насчет ребят, что скалывают лед, сэр?» «Они скрылись с глаз, как только поднялись выше нижних реев. Я просто слушаю, сэр, пока заменяю на посту у левого борта молодого Киннарда. Он работал на уборке снега во время третьей вахты, сэр, и до сих пор еще не оттаял». «Нет, я имею в виду на льду», — прокричал Ирвинг. Мейл рассмеялся. Смех прозвучал глухо. «Никто из нас вот уже двое суток не видел ничего дальше, чем на 5 шагов, лейтенант. Вы сами знаете, сэр. Вы же дежурили на палубе сегодня вечером». Ирвинг кивнул и затянул потуже свой шарф, прикрывавший лоб и нижнюю часть лица. «Никто не видел безмолвную. Леди безмолвную. Что, сэр?» Мистер Мейл подался ближе к нему. «Леди безмолвную?» — проорал Ирвин. «Нет, сэр. Насколько я понимаю, никто уже несколько дней не видел эскимоску. По всей видимости, она отдала концы, лейтенант. Замерзла где-нибудь там на льду. И слава богу, скажу я вам». Ирвин кивнул, похлопал Мейла по объемистому плечу рукой в объемистой рукавице и направился к корме, обходя стороной грот-мачту, где сверху из снежной мглы падали один за другим здоровенные куски льда и с оглушительным грохотом рушились на палубу, точно артиллерийские снаряды, чтобы поговорить с Джоном Бейтсом, стоявшим на посту у правого борта. Бейтс ничего не видел. Со своего места он даже не мог рассмотреть 5 матросов с топорами, когда они только приступали к работе. «Прошу прощения, сэр, но у меня нет часов, и, боюсь, я не услышу колокола за всем этим стуком топоров, треском льда и воем ветра, сэр. Долго еще до конца вахты?» «Вы услышите колокол, когда мистер Мейл пробьет в него», — прокричал Ирвинг, наклоняясь поближе к обледенелому шерстяному шару, бывшему головой 26-летнего мужчины. «И он придет проверить вас, прежде чем спуститься вниз. Продолжайте нести вахту, Бейтс». «Есть, сэр». Ветер пытался сбить Ирвинга с ног, пока он двигался вокруг парусинового навеса и дожидался минутного перерыва в низвержении льда сверху, слыша брань и крики мужчин на мачте среди глухо гудящих на ветру снастей. Затем лейтенант по возможности быстрее пробрался через вновь наметанный 2-футовый сугроб на палубе, нырнул под обледенелую парусину и спустился по трапу вниз. Разумеется, он уже много раз обыскивал нижние палубы, особенно носовую часть перед лазаретом, загроможденную ящиками и бочонками, среди которых раньше находилась крохотная логово женщины. Но теперь Ирвинг направился к корме. В столь поздний час на корабле царила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми ударами сколотого льда о палубу, храпом измученных матросов в подвесных койках, обычным звоном противней и проклятиями мистера Дигла у плиты, воем ветра да зловещим треском льда снаружи. Ирвинг ощупью пробирался по узкому темному коридору. Ни одна офицерская спальная каюта здесь, за исключением каюты мистера Мейла, сейчас не пустовала. В этом отношении террору повезло, в то время как Эребус потерял нескольких офицеров, убитых чудовищным зверем, в том числе сэра Джона и лейтенанта Гора. Ни один из старших офицеров и мичманов на терроре еще не умер, если не считать молодого Джона Торрингтона, старшего кочегара, скончавшегося от естественных причин 1,5 года назад у острова Бичи. В кают-компании никого не было. В последнее время она редко прогревалась настолько, чтобы надолго задерживаться здесь. И даже книги в кожаных переплетах казались холодными на своих полках. Деревянная музыкальная шкатулка, проигрывавшая металлические диски, давно молчала. Ирвинг заметил, что в каюте капитана Кразье все еще горит фонарь, когда проходил мимо, направляясь в пустые офицерские и старшинские столовые, а потом возвращался обратно к трапу. На средней палубе было, как всегда, очень холодно и очень темно, поскольку люди все реже спускались сюда за продуктами, так как дневной рацион сильно урезали, когда врачи обнаружили множество испорченных консервных банок, и поскольку за углем тоже спускались все реже, так как запасы оного подходили к концу, и корабль отапливался все реже. Ирвинг оказался один-одинешенек, в выстуженном, погруженном во мрак пространстве,